Слава нашему Господу! Боже, помоги нам дальше вникать Слово Твое, свою внутренность. С благодарностью пред Богом, что имеем такую привилегию быть еще на земном шаре. Потому что Бог определил для каждого человека время пребывания на земле для какой-то цели, правда? В прошлый раз мы с вами касались вопроса. Я, говорит, наш Господь сказал, для того пришел мир и родился. Родился и пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине. А для чего мы пришли в этот мир? Для чего мы родились? И что мы свидетельствуем своей жизнью? Сегодня мы с вами будем своеобразно очень рассматривать многие вопросы, которые Бог полагает нам на сегодняшний день. Боже, помоги всем участкам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Причина потому, что мы с вами будем затрагивать очень серьезнейшие вопросы, которые практически не заостряются во внимание, не берутся и не учитываются в жизни немалого количества христиан. И это правда. В начале собрания мы с вами заострили для себя внимание, еще раз заострю его, чтобы нам сосредоточить наше внимание на этом положении, очень благословенном. А во втором послании Коринфянам, 4 главе, есть так, в 6 стихе написано: «А потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И там есть еще одно продолжение очень интересной фразы: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Ну, возможно, мы сегодня коснемся этого сокровища. Что оно есть? С одной стороны, сокровище это является Сын Божий, упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов. Христос в вас, такова есть тайна. Следующее сокровище является просвещение. Вот это просвещение, которое Он дает, сохранить его в себе, быть просвещенными. Это сокровище очень серьезное. По-другому звучит, я немножко таким примером хочу сказать, чтобы было понятно. Вот, к примеру, у нас не было никакого музыкального слуха, бездари такие были. Или фальшь. Быть бездарем по музыкальному слуху, это, ну, везде фальшь музыкальную допускать, понимаем, да? И вдруг у нас открылось ухо. Что, до сих пор глухие были? Нет, мы слышали, но у нас вот не было этого чувства, где истинная нота, ну, чтобы было так понятно, а где фальшивая нота. Дело в том, что мне приходилось видеть людей, которые имели абсолютный слух музыкальный. Я думаю, что правильно буду выражать эту мысль. Это был талант, который был вложен в линию наследственности. И в этой семье, допустим, это по линии матери это было такое. Это благословение от нее пошло в ее детей. И дети были с абсолютным музыкальным слухом и так дальше. В городе это была первая скрипка. Это был первый концертмейстер, это на громадном органе, не органе, а там, а как называется этот, рояле человек играл в оркестре первом, городском, самом городском большом оркестре. Знаете, и когда дают тебе право, чтобы ты на скрипке дал ноту ля, по которой должны настроиться все, это старые особо времена, те далекие, когда, может быть, не совсем электроника была, сейчас, может быть, по электронике все настраивают. Вот, это серьезное доверие, абсолютный слух. И знаете, был момент, когда кто-то там играл какое-то произведение, ну, самоучка, и где-то сбой сделал. И я смотрел на лицо этой мамы, пожилая мама была, и у нее лицо, вот гримаса такая, знаете, ее вся внутренность чувствовала фальшь. Она никогда не слышала этого музыкального произведения, никогда не слышала этого музыкального исполнения, но она слышала только одну фальшь. Дело в том, что вот здесь вот говорится об очень интересном вопросе. Одно из таинств сокровища во внутренности – это иметь абсолютный духовный слух. Сегодня, может быть, мы не всех этих областей будем касаться, но частично. И вот это благословение Бог дает через прозрение внутренности. Еще раз. «Потому что Бог, повелевший из моего сиять свету, озарил наши сердца, даже при слепоте наших глаз». Что было понятно, в начале собрания мы с вами коснулись. Седьмая церковь книги Откровения. Ты уверен о себе и не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг. Не знаешь. Ты не холоден, не горяч. Трагическое состояние. Если не приведешь свою жизнь в порядок, а я не вижу, я слепой. Вот для того, читаем, потому что Бог, повелевший из тьмы, сейчас не будем разбирать этих деталей, может быть, у вас сияет свету для тебя, вот представители седьмой церкви книги Откровения, чтобы озарить ваши сердца, дабы просветить вас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, хотя вы и слепы. А потом, когда вы будете просвещенности этой, то вы проявите вашу инициативу. Какую? Вы захотите купить у него золото, одежду и глазную мазь. И только когда вы помажете глазную мазью, вы станете зрячими. Это очень интереснейшее событие во внутренности человека. Просветить. Вот эту сторону, вот этого сокровища мы сегодня с вами должны будем касаться. Как мы живем? Когда мы просвещенные, и в нашем просвещении Его славою мы мажем глаза, то мы начинаем совершенно по-другому говорить. Об этом сказано в книге Иова. «Я тебе слышал слухом ушей, но теперь вижу тебя глазами моими. А раз я не видел тебя глазами моими, то я неверно говорил о тебе, неверно мыслил о тебе, потому что я не был просвещен. А мои эти трое друзей, это вообще, говорит, докатились до края». Бог сказал одному из тех друзей троих, а где там четвертый, это уже другой разговор, «Горит мой, говорит, гнев на тебя, на твоих двух друзей, что вы не так право говорили обо мне, Боге. Я готов, говорит, вас отвергнуть». Значит, вы не были просвещены, и вы высказывали ваше мышление, ваше мнение, понимание, и ваша жизнь, вот она и соответствие вашей жизни. Но не так, как раб мой Иов правильно говорил обо мне. Так и раб твой Иов правильно говорил о тебе? Не, говорит, он тоже неправильно говорил. Как это видно? Да потому что Иов там говорит, если я начну оправдываться, то мои уста меня же обвинят. Иов, а что ты такую песню поешь? Ну ты же правильно говорил о Боге, ты хотел с ним встретиться. Да нет, говорит, я, говорит, внутри себя что-то уже, говорит, чувствовал. Ибо дух человека знает, что в человеке. И зачастую вот то познание во внутренности дает нам сигнал, но мы, человеки, глушим это. Заглушаем. Не хотим быть просвещенными. В седьмой церкви книги Откровения я иначе вижу, что были эти сигналы из внутренности, но они были заглушаемые. Чем? Духовным опытом, духовным стажем, духовным положением, различными привилегиями духовными дарованиями всевозможными. И заглушалось. И появлялось фальшивое чувство музыкального слуха. Я имею в виду музыкального духовного смысла. И вот, а дальше что? Бог говорит Иову, встань, припаяшься, примерно так. Я буду говорить тебе, ты будешь мне отвечать. Как муж, встань, припаяшься. И там Бог потом, когда одну главу уже выдал, показал свою славу и как следовало понимать, то Иов говорит, я это самое в прахе пепле там отрекаюсь, все, перст на уста ложу. Примерно так. А Бог говорит, нет, припаяшься, как муж. То есть я еще буду с тобой продолжать дальше говорить. Я тебе буду просвещать. Я говорю, я так просвещу, что у тебя фальши больше не будет. Если ты это хочешь, поэтому припаяшься. Что такое припаяшься? Хорошая мысль, правда, припаяться? Ну, на поясе пояс, вот на талии пояс, ремень там притянуть. Но. Припаяшься в свечи чресла ума, истиною, говорит Священное Писание. Зачастую христианство распоясанное, чресла ума не припоясаны истиной. Почему? По причине внутренней непросвещенности. А почему? Потому что князь мира сего, века сего, демон, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. Обычно это местописание читается для внешних. Неправда.
Седьмая церковь книги Откровения, вот ослепление ума настолько, Бог века сего настолько ослепил, чтобы для седьмой церкви книги Откровения не воссиял свет спасения и убаюкать их, и подвести их к черте. Какого порядка? Когда уже не будет времени и возможности покаяться. Но работа произведена. Правда? Правда. И попробуй приди в эту церковь и начни проповедовать о том, что вы в жутком состоянии. Да они же побьют камнями, будучи непросвещенными. Иов тоже так говорил в определенных вопросах. Сам Бог ему говорит: ты, то есть Иов, обвиняешь меня, то есть Бога, хочешь ниспровергнуть мой, то есть Божий суд, чтобы оправдать себя. Но когда Бог заканчивает в следующую главу, выдавая, что зачем и что почем, и что после чего должно идти, то Иов там уже по-другому сказал: в прахе и пепле я отрекаюсь. И там знаменательная фраза у Иова сказана, знаете какая? Раньше я слышал о тебе слухом ушей, но теперь глаза мои видят. Значит, получается, вот тут-то у тебя сначала было просветление, просвещение твоей внутренности, а тогда у тебя стали, как сказать, мазаться глазной мазью твои глаза, чтобы видеть. И вот теперь от того, как ты просвещен, ты так и живешь. Вот как мы просвещены, вот так мы и живем. Вот тем мы живем, и для той цели мы и живем. Теперь, в свое время об этом вопросе, очень интересно, сказал Моисей. У него есть псалмы. У кого? У Моисея. Есть места Писания, где говорят, они поют песнь Моисея. Есть на земле песнь Моисея, а есть в небе песнь Моисея. Ну, мы берем одну из песен на земле. Фактически это молитва, но для меня оно звучит как песнь, еще по той причине, что оно находится, вот это описание этой молитвы, не в Пятикнижье, а находится в Псалтирях. Знаем, да? Псалом 89. Псалом? Раз Псалом 89 для меня звучит, что это молитва Моисея, человека Божьего, стала песнью у народа Израиля, и потому находится в книге Псалтирь. Начинается так. Молитва Моисея, человека Божия: Господи, ты нам прибежище в рот и рот. Ну, весь псалом. Ну, псалом, всю молитву читать я не буду, чтобы не отвлекать наше внимание. Я прочитаю 8 и 12 стих, на что обращено внимание главное, а сами дома можем прочитать полностью его. Восьмой стих, смотрите, как написано: ты обращение в молитве к Богу, но теперь эта молитва стала песнопением. Ты, то есть Бог, положил беззаконие наши пред тобою, то есть пред самим собою, и тайное наше пред светом лица твоего. Тайное сокрытое, а оно лежит у тебя, ты взял и пред светом своего лица, пред самим собою положил. Для нас оно тайное, для окружающих тайное, а пред светом твоего лица явное, и ты видишь и смотришь. Вопрос к нам. А вот мы, наше, ты у нас взял и пред своим лицом положил. Мы знаем, что это наша тайная нечесть? Написано: ты положил беззаконие наше и тайное наше. А, и беззаконие, оказывается, и тайное. Для тебя это беззаконие и тайное, но оно и явное. А для нас? Мы знаем, что мы делаем? Как мы поступаем? Почему? 12. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Еще раз. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вопрос возникает: а как мы исчисляем дни наши? Мы приобрели сердце мудрое? Чтобы было понятно, берем Соломона в качестве примера. Соломон говорит о себе, Экклесиаст говорит о себе, что я показал себя мудрым пред этим окружающим светом, пред этими людьми, пред всеми остальными. И мудрость моя была со мною, и я, говорит, еще придерживался и глупости. Это вообще уникальное событие. Как мудрый человек мог еще и придерживаться глупости, или как правильно выразить мысль. Дальше он говорит, я показал себя мудрым в таких мероприятиях, в таких делах, и такого, как я, не было. Да, это правда. Золото было как серебро, серебро как медь, ну и тому подобное. Красное дерево, как это, низкорослые деревца какие-то там, понимаете. Драгоценные камни, как обыкновенные камни для него стали. И никакое государство с ним воевать не хотело, не собиралось, потому что было бесполезно. Хотя он ни с кем не воевал, никому ничего не угрожал. Вопрос не здесь. Чего у него только не было? У него было все, чего только можно было придумать на земном шаре. И Бог в свое время сказал, такого мудрого, как ты, не было, нет и не будет. Хорошо, теперь твоя жизнь заканчивается, Соломон, что ты скажешь по поводу того, как ты был мудрым? Он говорит, оглянулся я на свою прожитую жизнь и стал внушать своему сердцу отрекаться от всех дел, в которых я показал себя мудрым. К нему читаем вопрос. Ты научен, Соломон, так числять дни свои, чтобы ты приобрел сердце мудрое? В конце жизни, наверное, да. Ну, а дальше. Мы помним, да, там жуткие концы у него. Абсолютный конец не описывается в Священном Писании. Ну, так, частично. А пред окончанием этого конца описывается. Он взял себе столько жен, что 700 жен, 300 наложниц, ну и того 1000. Ладно. Он брал именно из запрещенных народов. Моавитянки, аммонитянки, азотянки и прочее. В числе этих народов первое место занимали не то сыновья, не то внуки Лота, ну ихние потомки. Откуда вот Руф Моавитянка? Но Руф Моавитянка, она полностью изменившийся человек. А этих не изменившихся он себе взял в жены. Дальше. Священное Писание говорит, что он женам своим не выборочно, ну, женам так женам. Как читаю, так и понимаю. А одно капище построил на всех жен, что ли? Дело в том, что в каждой народности были свои боги, свои идолы, истуканы и тому подобное. Отсюда вытекает вывод, что каждая народность поклонялась своим богам. Если у него были моавитянки, значит, для них. А аммонитянки, если одинаковому своему идолу, такому же, как моавитянки, значит, это был храм один на двоих. Понимаем, да, народности? Если там какие-то другие были, значит, другие были. Написано, женам своим, как читаю, так понимаю, сделал вот эти капища. То есть там не одно было, а не два капища, их было много. Сказать, что было 700 капищ, ну, я не могу так пока сказать. Но если был принцип у каждой жены, а я хочу свое персональное капище иметь, ну тогда ради этого принципа он для каждой мог отдельное капище строить. Это уже детали. Математика меня это не интересует, хотя она очень серьезная тоже. Мало того, этот человек стал заходить туда, приносить жертвоприношение. Ну так было написано? Написано, так было? Было. Показал себя мудрым. Вопрос к нему. Не для осуждения, а для рассуждения. Так Бог смог просветить тебя познанием истины, чтобы для тебя восторжествовал свет спасения, да или нет? Во и приехали. Думаем. А сегодня-то вопрос к нам. В полной Библии есть очень интереснейшее выражение глубочайшего смысла по этому поводу. Можете, я его не совсем детально процитирую на память. Но общая сюжетность такова. Человеколюбивый дух премудрости. Это дух, который проникает в самые тончайшие духи. Проникает, он невредительный, не повреждающий. Он проходит насквозь, не повреждая. Сегодня не об этом. По Новому Завету, по Ветхому Завету, канонической Библии, это можно очень легко увидеть. Сегодня просто не достанет время, чтобы всех этих вопросов коснуться. Теперь об этом духе премудрости. Если дух премудрости, то Священное Писание ветхих времен описывает, что премудрость, оказывается, это есть Сын Божий. Потому что премудростью мною было все. Священное Писание Нового Завета говорит об этом вопросе, что им все начало быть, что не начало быть. Через него это было. И все для него это было. Это уже отдельный разговор. И там описано, что произойдет. Премудрость не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Устыдится приближающейся неправды. Удалится неверных умствований. Собирательность этих фраз выглядит так. Право мыслите о Господе или верно мыслите о Господе. Если вы неверно мыслите о Господе, у вас, говорит, будет проблема. Если вы неправильно будете понимать приоритет или первоочередность, или главность, важность действующих моментов жизни, то у вас будет хаос. В этом хаосе оказался Соломон. Его хаос докатился до того, что он уже и капища поставил и стал жертвоприношение приносить. Это же хаос страшный. Это фальшь, это не фальшь, это не знаю, как уже назвать. Это музыкальное произведение с фальшами, а сплошными абсолютными. Это искалеченное, поврежденное. Как это получается? Чтобы нам это внимательно разобрать и подумать, ставится вопрос, чтобы мы посмотрели, как мы смотрим, что мы понимаем и на что обращаем внимание. Чтобы было понятно. В одни плоти к нашему Господу подходит, насколько помню, молодой человек, но это уже детали, и задает вопрос: Господи, какая наивысшая заповедь или большая заповедь в законе? И один только из евангелистов описывает всю полноту этой фразы, потому что другие говорят: это первая заповедь и вторая заповедь. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Насколько я помню, только один евангелист описывает полноту этой фразы, как она существует, записанная в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете она была получена Моисеем от самого Господа. И она больше, чем просто фраза, которую обычно цитируют. Возлюби Господа Бога. Возлюби Господа Бога – это не первая заповедь. Только слушаем внимательно. Это продолжение первой заповеди. Начало первой заповеди не в этой фразе лежит. А где оно лежит? Иисус говорит, обратите внимание, Иисус говорит то, что Бог Отец открыл Моисею на горе и вложил десятисловие. И наш Господь сказал, слушай, Израиль! Вот как начинается первая заповедь. Господь Бог наш един есть. Это продолжение первой заповеди. И любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением. Ага, вот потому ты Его и будешь любить. Если ты не можешь Его любить, возвращаясь немножко раньше, значит, Он для тебя не един. Значит, у тебя есть любимчик, любимица есть. Кто это, что это, чувство, человек, хотение, желание, цель. То есть, если ты ослеплен демонической силой, то для тебя вот то ослепление будет первоначальным. Это закон. Дальше. Ты не сможешь слушать голоса его. Овцы мои, говорят, слушаются голоса моего, идут за мной, за другим не идут. Они знают. А тут голоса не знаешь. Для тебя он не единый, а теперь из кожи ты будешь вылазить, чтобы заставить себя любить Господа. По-другому звучит очень просто так. Если человек заболел, физически заболел, Священное Писание говорит, душа этого человека отвращается от любимой пищи. Заставьте больного человека с недугом физическим кушать любимую пищу. Не будет. А если съест, то его будет мутить, и он вырвет, рвота будет. Ну, проблемы будут, правда же, правда. Вы не заставите его. Что нужно сделать этому человеку, чтобы он съел любимую пищу? За папу, за маму, за дедушку, за бабушку. Открываешь шире рот, будем тебе ложкой туда заталкивать. Ну, не так же, правда? Тебя будут убедительными словами увещевать, что ты должен есть, ты должна есть, иначе ты не выздоровеешь. Не поможет. Как только человек выздоровеет от своей болячки, от этой болезни, не надо его уговаривать, он сам дорогу найдет на кухню. Ну, правда? Правда? Поэтому вопрос ставится. Если человек болен, он не сможет любить Господа. Если человек выздоровевший, просветленный познанием истины, о чем мы сегодня вначале и читали, он не сможет не любить, он будет любить. Это все равно, как дышать воздухом, хотеть пить воду и хотеть есть хлеб. Итак, вопрос. Когда была задана вот эта тонкость вопроса, Господи, а какая наивысшая заповедь? И наш Господь говорит, слушай, Израиль, Господь наш, един есть, и любить его всем сердцем, душой, крепостью, разумением, и ближнего своего, как самого себя. По Ветхому Завету ближнего, как самого себя, по новому даю заповедь новую, как я возлюбил. И дальше Иисус утверждает, более этих заповедей двух нету. И теперь очередь за этим молодым человеком, что он скажет? Мне очень нравится это высказывание. И тот молодой человек говорит, правильно, учитель, ты сказал, верно ты сказал. И он теперь уже как продолжение первой заповеди берет, возлюбить Господа Бога всей крепостью, разумением, помышлением и так дальше, и ближнего своего, как самого себя, и больше этих двух заповедей нету. В смысле? Это более всех жертв и всесожжений. Оказывается, в понимании этого молодого человека это жертва и всесожжение. Это жертвоприношение. Жертвоприношение? Вы знаете, что он сказал? Апостол Павел говорит, Бог определил мне быть служителем, совершать священное действие приношения. Что это говорит значит? Чтобы это приношение язычников, будучи освященное Духом Святым, было благоприятное Богу. Что ты сказал? Он говорит, священное действие является рассказать так о Христе, о Его любви, чтобы они захотели покаяться, принять Его своим Спасителем, принять Его любовь и на Его любовь ответить своей взаимной любовью, называется войти в завет любви. И вот тут я, говорит, родил вас во Христе Иисусе благовествованием, вот именно вот этой беседой, проповедью. Дальше, это было при действии силы Духа Святого, это не убедительные слова человеческой мудрости, но явление Духа и силы. И тут я вас обручил единому мужу. Вот это для меня Богом назначенное священнодействие и приношением, освященным Духом Святым, является ваша внутренность, ваши сердца. Я приношу к вашему возлюбленному жениху. Вот оно, ваше обручение. Теперь, говорит, у вас не будет духовной фальши. Вопрос. Скажите, когда мы принимали Христа своим Спасителем, мы вот так его приняли или с фальшью? Ну, проверяй каждый. Практика работы показала, что фальш потом начинает вылазить, поскольку это малая закваска. Но возвращаемся назад к этому разговору, который был у этого молодого человека с нашим Господом и у Господа с человеком. И когда этот молодой человек сказал, правильно ты сказал, Господи, что это больше всех жертв и всесожжений. Иисус посмотрел на него и сказал, да ты правильно говоришь, справедливо ты говоришь, верно говоришь. Ты недалеко от Царствия Божия. Что? Недалеко? А как это понимать? По-другому для меня звучит так. Ты намного ближе к Царствию Божьему, нежели все окружающие на это время, хотя бы здесь находящиеся. Потому что они так не понимают. Только ты понимаешь так. И я, говорит, не хочу тебя превознести, чтобы ты нос задрал бы кверху. Но я вижу, что ты просвещен познанием истины. Значит, с тобой можно говорить о более других детальностях духовных взаимоотношений. Ты более верно мыслишь о Господе. Ты более верно мыслишь, что такое заповедь первая и вторая заповедь. Понимаем? Просвещенность. Теперь можно представить себе, как ты будешь жить, как ты живешь и как у тебя будет цель жизни. Для чего и как? Дело в том, что Иисус в свое время сказал, если я говорю вам о земном, и вы не верите, не понимаете, как вы поймете, когда буду говорить о небесном? О нем сказано в Евангелии от Иоанна. Иоанн Креститель говорит, сам Иисус говорит несколько раз об этом вопросе. Иоанн пишет Евангелие, на это заостряет внимание. Он говорит о том, что видел и слышал. Но никто не принимает его свидетельства. Сам Иисус говорит Никодиму, мы говорим о том, что видели и слышали, но вы не принимаете нашего свидетельства. Почему не принимаешь? Потому что ты не просвещен. Потому что у тебя твое понимание. Зачастую, чтобы нас просветить, то необходимо Богу помочь нам создать, или мы создаем себе на голову такие обстоятельства жизни, при которых, наконец, идет просвещение. Ну, звучит оно странно, может быть, не исключено. Чтобы Иов был просвещен, то ему нужно было вот такое в жизни, ну, заполучить, постигнуть, встретиться. Что? Стада одни украли, на другие огонь упал, на третьи опять тоже украли. Дьявол умеет огня сводить с неба. Вот он свел, пожалуйста. Священное Писание говорит, в последние дни он будет сводить огня с неба. Да. В одни Ильи просто Бог не допустил, чтобы он огня свел с неба. Иов намного раньше был, чем Илья. Понимаем, да? И вдруг полномочиями располагал сатана такими, чтобы огня с неба свести. Мало того еще, ну надо же такой расчет дождаться именно того дня, когда будут в доме первородного сына. Интересно, за сколько дней до этого события был разговор у сатаны с Богом? Ну, это уже детали. Но расчет тонкий. В день первородного сына. А раньше какие могли быть дни? Водного крещения я не вижу по Священному Писанию. Чтобы такое было, как во дни Иоанна Крестителя. Хотя, ну, это уже детали. Принятие Святого Духа тоже не видно. Принятие Господа своим Спасителем тоже не просматривается. Очень похоже, что это день рождения был. Надо же, ветер приходит, ураган. От пустыни за четыре угла схватил это здание и обрушил. Всех поубивал там. Остался только один, чтобы прийти рассказать. Не просвещается никак Иов познанием о Господе этими событиями. Он раздирает одежды, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Так, представим себе картину, мы теперь находимся по Божьему чуду для нас, на совете неба, и нам будет задаваться вопрос, ну вот вы видите, что сейчас с Иовом, в ту единицу времени мы находимся, да, что вы скажете? Вот из этой его фразы, что он говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенное, его внутренность просветилась. Если мы люди недалекого мышления, то мы скажем, да, просветилось. А Бог скажет, не, а, не просветилось. Дальше посмотрим. Сатана дальше песню поет. А Бог говорит, смотри, он до сих пор тверд своей непорочности. Сейчас мы ему устроим непорочность. Подожди, через жену раз, ты еще тверд своей непорочности. Те же самые слова повторяются, правда, да? Проказа. Ну, прославил имя Господне? Да, прославил. А он просвещенный Иов? Ну, если поверхностно мы смотрим, мы скажем, да, просвещен. А Бог скажет, нет, не просвещен. А что надо? Я не знаю, сколько времени надо было Иову побыть в проказе. Это ни день, ни два, ни три, ни месяц, ни полгода. Навряд ли год. Очень похоже, что больше, чем десятилетие, может быть, даже. Где-то по истории, но я сам лично не вникал, говорят, что около 20 лет. Не знаю, насколько это правда, но не исключаю. Может быть. Вопрос не в этом. По Священному Писанию я не искал подтверждения, но я вижу, что это не за один год произошло. Побольше могло произойти. Потому что в практике Священного Писания существуют цифры 7 времен. 7 времен – это не 7 месяцев, не 7 времен года. В году 4 времени – весна, осень, лето, зима. И 7 времен – это получается 4, значит, ну, почти 2 года. Что-то очень близкий, короткий промежуток времени. Невероятно, не может этого быть. Но сегодня не здесь. Наконец приходят трое друзей. Достали Иова. Такое вот есть выражение, да? Наружу он вышел уже. Стал высказывать слух. Он просвещен? Нет. Наконец Бог будет говорить к нему из бури. С пророком Ильей Бог сказал, не в буре я буду говорить, не в землетрясении, не в огне, да? Не в ветре, да? А где? Я, говорит, в тихом веянии буду говорить. Так говорил Бог, когда обращался к Илье пророку. Так было? Так было. Иов, так чего Бог с тобой говорит из бури, а не из тихого веяния? Для меня звучит, что, Иов, ты договорился. Ты так договорился, что уже буря идет к тебе. А твои трое друзей так договорились, что там уже ураган страшнейший. Бог с ними даже вообще разговаривать не будет. И когда читаешь эту главу, одну из двух глав, насколько я помню, две главы, которых Бог говорил с Иовом, то вот так, впереди идущая глава, и вот когда читаешь ее конец, и что сказал Иов о самом себе, и потом смотришь на следующую главу, что потом сказал Иов, то для меня звучит так. После того, как ты первый раз сказал Иов, Бог с тобой не согласился, что ты просвещен. Тебе нужно еще одну главу выписать. Горькие пилюли, горькие таблетки. И вот когда следующий заход тебе Бог сделал, а это я, ты, мы, вы, они. Давай, просвещение, да? И вот когда Бог уже выдал вторую порцию, вторая глава, вот тут Иов сказал, и после этого Иов ничего не сказал против. Бог не сказал Иову что-то против. Иов сказал, я слышал о тебе слухом ушей, а теперь глаза мои видят тебя. Ага, значит, просвещение твоей внутренности настолько произошло, что по книге Откровения звучит, что ты теперь еще, будучи просвещенный, захотел взять и глазную мазь и помазать глаза. И теперь ты увидел. С другой стороны, ты увидел и прочувствовал, даже не помазав глаза глазной мазью. Ну, это уже детали. По книге Откровения, получается, ты купишь глазную мазь, если у тебя будет просвещение внутренности. Дело в том, что, может быть, мы сегодня всех моментов не охватим о том, как наш Господь искал людей, именно искал, по-другому не скажешь, в одни плоти. Он-то знал, где они находятся, но их надо было найти. Вот та женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она верно мыслила о Господе. Ее нужно было, как сказать, ободрить, поднять. И он дал ей эту возможность пробиться через толпу со слабым здоровьем, протиснуть руку, чтобы схватить за ризы, за подол этих риз. И моментально. Ведь она же сказала интересную фразу. Если только коснусь края одежды, выздоровею. Позвольте другое просвещение, хорошо? Там описывается в других местах Писания, и даже ложили так больных, чтобы он проходил, которые могли бы прикасаться к нему. А в одни деяния апостолов тень проходящего Петра, если попадала на человека, то человек выздоравливал, правда, да? Вот если бы у нее было бы такое просвещение, то она бы встала, ага, вон он идет. Так, вот когда вот в эту линию, ага, все, значит, я выздоровею. когда тень его проходящего ко мне коснется, выздоровею. Ну, чтобы мы понимали. Бывают моменты, когда нам необходимо иметь просвещение, чтобы сначала упал Анания и Сапфира. Мы об этом не задумываемся. Когда Анания упал, там не описываются детали подробных изменений. Но когда Сапфира упала, то страхи были. И вся церковь, и все прочие. Из посторонних же никто не смел пристать к церкви. А значит, до этого приставали к церкви. И втискивались в церковь. И становились членами церкви. И водное крещение было. Вот что творилось. А вот теперь, когда Анания и Сапфира упали, то больше никто не заходит. Уверовавших все более и более. Значит, они, уверовавшие, так очищались, так освящались, так принимали Христа своим Спасителем, что действительно, вот как апостол Павел сказал, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием и обручил Христу чистой девой. И у вас теперь не фальшивое чувство музыкального духовного слуха. И дальше что? А дальше, говорит, тень проходящего Петра. Вот на кого попало, тот выздоровел. Ах, вот оно что! Значит, как мы живем, как мы выздоравливаем, как мы восстанавливаемся, как мы изменяемся, все это зависит от того, насколько мы просвещены. Какие у нас цели, какая заинтересованность. Знаете, цель оправдывает средства. И когда вот эту цель, к этой цели ты стремишься, прилагая все абсолютно. И тогда ты начинаешь смотреть, какая же у тебя цель? Какую ты цель поставил или поставила для себя? Это что за цель? Для какой цели ты достигаешь цель? Правда, интересный вопрос, да? Ну, чтобы было понятно, такой беглый пример. Кто-то молится о Духе Святом. Цель, правда, да? Цель. А для чего? Чтобы преподали водное крещение, иначе без Духа Святого водное крещение не преподают. Ага. Цель получения водного крещения достигается посредством получения принятия Святого Духа. Ага, понятно. А для чего тебе водное крещение? А иначе бракосочетание не преподают. Да получается, ради цели бракосочетания, чтобы преподали, так женись, выходи замуж без бракосочетания церковного. А что? Ну давайте. Значит, просвещения нету, а цель есть. Это же фальшь страшная. Поэтому в каждом повороте жизни Бог предлагает нам, чтобы мы заострили для себя внимание. Какого порядка, какую цель мы ищем и что мы хотим. Поэтому по этим целям будет решаться вопрос относительно того, насколько у нас просвещение. Читаем такое место Писания. Матфея 23 главы. Прочитаем с 23 стиха и ниже, чтобы увидеть, по 26 как минимум. Матфея 23 с 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе». А что оставили? Суд, милость и веру. «Сие надлежало делать и того не оставлять». То есть вы должны были делать что? Иметь суд, милость, веру и десятины смяты и анис, тмин, и так дальше давать. Между прочим, мясо, тмин, анис, знаете, ну как это сказать, это приправы, да, это, ну, приправы. Я не знаю, насколько правильное слово употребляю, там, для печеного или для горького, но это уже детали, для пищи, приправы. По-другому звучит так, соль, горький перец и остальные приправы никогда в большом количестве не ложатся в кастрюлю или в печиво, ну, в зависимости, что мы там делаем. Приправа – это немножко, да? Поэтому большое количество приправ, ну, на зиму много картофеля надо, много зерновых надо, ну, так скажем, да, много масла надо и тому подобное. А приправ немного надо, потому что за всю зиму ты этих приправ не используешь, да и за лето тоже, а в следующее лето опять приправы будут расти у тебя на огороде. Ну, условно. А тут говорится, там у тебя должны быть целые акры земли для пшеницы, там, для зерновых, для картофеля, ну так, да, скажем. А для вот этих вот приправ таких, то у тебя маленькая площадь нужна, чуть-чуть. Кто его знает, шаг туда, два шага сюда, вот тебе это вот столько приправ вырастет тебе сверхдостаточно. На целый год будет. Ну, я не очень в приправах разбираюсь. Какая пунктуальность? Вот шаг на два разделили на 10, 1/10 сняли отсюда, взвесили на медицинских весах, доли, я не знаю, миллиграммов, чего там, понимаете, вот принесли десятину. Он говорит, буквоедство. Это неверное размышление о Господе. Смотрите дальше, что он пишет. Вожди слепые. Так, минуточку. Заменяем. Книжники, фарисеи, лицемеры, законники, учителя, священники. Убираем, ладно? Их всех назвал вожди слепые. Теперь вместо них ставим мужа, жену, отца, мать. Ну, в своем семействе, в родстве, да? Ну, вожди же. Слепые, не слепые. Я сюда еще приду, к этому месту Писания. Подожди, минутку. Классический пример. Как воспитать кого? Книжника, фарисея, лицемера, законника, буквоеда. Как воспитать? Очень просто. На богослужение, на собрание приходят семьи народа Господнего с детишками. Ну и в каких-то семьях дети сидят чинно, хоть на них комар сядет, укусит, они не шевельнутся. А другие комара поймают и его еще искусают, бедный, если он еще улететь успеет. И вот сидит, понимаете, юла. Знаешь, что такое юла? Ну, сегодняшние подростки, может быть, не знают. Вот такой вот, надавливаешь диск. И вот накачаешь его механически, а потом оставляешь, и он крутится, долго крутится. Юла называется такая. Ну, в разных странах это по-разному. И вот такой пацаненок сидит, юла такой. И туда, и сюда, и туда, и сюда, и туда, и сюда. Заднего за носок дернет, переднего за пятку. Ну, неблагочинность. И вот родитель прилагает... Что прилагает? Все усилия к воспитанию. Какого порядка? Его и так, но нужно очень его аккуратненько, строгость, чтобы не очень громко. Кто его знает, сейчас крик начнется, еще скандал начнется, еще слезы начнется, еще возня начнется. Ну, аккуратненько надо сделать. Так, и так, и так не получается. И потом такая мысль пришла. Ну, наверное, от Бога. Или как? Ну, для устройства церкви. Это же от Бога всегда приходит мысль для устройства церкви. Стоп, минутку. И он, улыбаясь детенышу своему, смотрит, а крепкой рукой стиснул его руку, как клещами. И тот как клянул, и все понял. На лице родителя улыбка, а глаза ой-ой-ой. Деточка, с раннего возраста учись читать лицо, а лицо лица – глаза. Ты видишь, какой огонек у меня в глазищах? А здесь вот такая резиновая улыбка. А ты чувствуешь мою силу и власть? И тут притих. Помогло? Да. Чему помогло? Ой, лицемер будет. Как? Смотрите дальше, что происходит. Проходит некоторое время. Тот сидит, есть такое славянское слово, выражение, как паинька, как ангелочек сидит. Сидит и, наконец, осмелел малой. Так, сколько ему возраст, не знаю, не могу сказать. Смотрит на отца. Ну,
отец-то взрослый, дядька сидит, а я малый. Значит, снизу, сверху смотрит.
Папа!
Да, сыночек.
Ты видишь, я сижу.
Вижу, сыночек, и по головке его кладет.
Папа, а я внутри весь вот такой, крученый.
Сработало воспитание?
Воспитание к чему сработало?
К изменению? Корень найден, проблема найдена?
Или идет школа, воспитание, вождь, слепой родитель? Ты сейчас отцеживаешь комара, проглотив верблюда или слона даже. Причина вот этого кроется глубже. Она не здесь. На это есть причины. Что произошло до этого дня на протяжении жизни, сколько лет этому ребятенку? Что произошло, как он был вынашиваем под сердцем своей мамы? Какова жизнь мамы, какова жизнь папы? Дальше на начало. Что было на момент, когда было зачатие этого ребеночка? Это Дух Святой сошел на вас, сила Всевышнего осенила вас, потому рождаемое святое так бы не вело себя сейчас. Понимаем, нет? И таким образом посмотреть, а скажи, какая почва внутренности была у мамы, какая почва внутренности была у папы до момента, когда вы сочитывались? Хорошо, да? И таким дальше образом, то, может быть, еще придется подойти к моменту, как вы приняли Христа своим Спасителем. Смотрите, что получается? Читаем теперь к этому месту Писания. «Вожди слепые, отцизывающие комара, верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемери, что очищаете внешность чаши». Вот сейчас вы внешность чаши очищаете в ребенке. «И блюда». Между тем, как внутри они полны хищения неправды. Ну, хищения неправды у ребенка, ну, может быть, еще нет. Но он сам сказал, что в нем шило сидит внутри. А снаружи ангелочек. Когда он вырастет, он начнет выделываться. Когда станет старше, он будет уже там при выходе церкви. Когда более старше, ты его не возьмешь ни руками, ни ногами. А когда больше старше, то он тебе даст такого, что тебе мало не покажется. Проблема решилась? Скажите, кого надо просвещать? Вот посмотрел бы наш Господь на такого папу, на такую маму. Мы никого не осуждаем, себя проверяем. Да, я себя, ты себя, давай, каждый себя. Что бы он сказал? «Эй, далеко вы от Царствия Божьего». Ну да, нет. Ой, как далеко. Но зато вы на собрании сидите. Так получается, как Иовов, надо, какое слово сказать, в такой, в тиски поставить и из бури говорить, чтобы наконец было прозрение, просвещение, и чтобы мы называли вещи своими именами, и чтобы наш Господь от удивления остановился и в радости сказал: «И в Израиле я не нашел такой веры». Какой веры? Офицер – сотник, у него 100 солдат. Значит, над 10 солдатами – десятник, над 50-ю – пятидесятник. Значит, 50 человек обслуживало 5 десятников и 1 пятидесятник. А у этого сотня – значит, у него было 2 пятидесятника, 10 десятников и 100 солдат. Ну, такая математика. Слуга заболел, насколько я помню. И он говорит: «Ты знаешь, хотя надо мной есть начальство, то есть я под начальником нахожусь, но под моим начальствованием тоже есть 100 человек. И вот я одному скажу, сделай так, другому вот так, слуге сделай вот это, пойди и тому подобное». Они исполняют. По-другому говорится, знаете как? Это называется римская армия. Если этого бы порядка не было, римская армия и римская империя не существовали бы. Потому что если хаос в армии, это не армия. Вот это хаос в семье, это не армия. Это может мой сын, твой сын. Это мы отцы такие, такие мы матери. Ну, проверяем, давайте. Скажи только слово, я не достоин к тебе прийти, потому что я знаю, кто ты, и знаю, кто я. Я не достоин, чтобы ты пришел ко мне в дом. Скажи только слово. Ты понимаешь, мне, говорит, Анания и Сапфира не нужно, чтобы падали, чтобы тень проходящего Петра исцеляла. Мне это не надо. Их там тень Петра будет исцелять. В одни твоей плоти будут исцеляться за край одежды, братца. А я, говорит, уже и за край одежды не берусь, и за тень твою не берусь. Вы представляете, что он сказал? Мне это очень сильно нравится. Иисус останавливается и говорит: евреи, послушайте, я в Израиле не нашел веры такой. Что такое вера в данном случае? Верование или просвещение? В данном случае вера есть просвещенность. У этого римлянина была настолько глубокая просвещенность, что он сказал: Ананиас, Сапфира не нужен. Тень проходящего Петра не нужна. Прикосновение к твоей одежде не нужно. Ты только слово скажи. Вот это я не знаю. Ты будешь говорить слово? Или по каким-то причинам ты замолчишь? Конечно, у тебя есть все права не сказать слово. У тебя есть все права промолчать. Знаешь почему? Потому что я знаю, кто ты. Я знаю, кто я. По-другому для меня, знаете, как звучит? Боже, говорить о достоинстве. Ну ладно, я сказал, что я недостоин. Вообще, слово «достоинство» не подходит для человека. Бог, Отец, удостоил нас своей любви и милости. Удостоил – это совершенно другая вещь. Это не достоинство, понимаем, да? Он взял и удостоил, вот он взял и захотел. Позвольте. Иисус говорит: вот придут с севера, юга, запада и востока и возлягут на лоне Авраама. Что ты сказал? А сыны царствия будут извержены вон. Почему? Потому что они непросвещенные. Сколько из нас непросвещенных сегодня? Скажите, пожалуйста. Мы не замечаем этого. Верблюдов поглотали. Слонов поглотали. А комара отцеживаем. Еще увеличительным стеклом, там у него носик отцеживаем, понимаешь, или лапку, или крылышко. Поймали. Мы будем освещаться. Он говорит: да сколько вы, говорит, будете играть в собрание, в церковь? Значит, он здесь пишет, говорит. Вернее, он говорит, а Матфей пишет. Горе вам, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения неправды. Фарисей слепой. Папа, вот ты слепой. Мама, вот ты слепая. Давайте. Вот с этим ребятенком, это ваша слепота. Фарисей слепой. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их в поведении даже ребенка. Когда дети взрослые, там уже другие разговоры. Они добавляют своего, потому что они уже решили познавать своего мира, мирка и мира окружающего. Я возвращаюсь вот сюда. Когда ты, говорит, очистишь прежде внутренность чаши, тогда внешность будет чиста. Вот к этому месту Писания читаем то, что мы с вами в начале собрания читали. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил внутренность чаши вашего сердца, дабы просветить внутренность чаши и блюда вашего сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. И вот это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила Божия, приписываемая была Богу, а не нам. Это сила Божия. Где? Без фальши и быть просвещенным и омывать внутренность своей чаши и блюда. Иов говорит: да, теперь я просвещенный. Внутренность блюда и чаши у меня просветилась. Да, я теперь понимаю. Бог говорит: хорошо, Сейчас, говорит, проверим. Ты знаешь, Иов, вот если ты так сделаешь, то только после этого я сделаю так, иначе я не сделаю никак. Как, Господи? Вот те трое, я сейчас к ним буду говорить. Ты и двое твоих друзей, вы столько говорили обо мне, говорит, о Боге, что уже дошло дело, чтобы вас отвергнуть. Значит, сыны царствия и дочери будут отвержены, да? А с севера, юга, запада, востока придут и возлягут. О, смотри, что получается. Значит, не такая просвещенность или недопросвещенность приводит к отвержению. Вы, говорит, принесете за себя жертвы, а за вас помолится Иов. И только его молитву услышу. Иов, ну как ты, будешь за них молиться? Они ж тебя достали. Так, они приносят жертву, потому что они поняли, что их не дело плохо. Хорошо, им легче. Ну-ка, а ты как сейчас за них будешь молиться? Для меня звучит так. Вот как Давид в свое время жертвенник поставил на гумне Орны Иессиянина, дрова положил, жертву заколол, а огня нельзя ложить. Молится, молится, а этот ангел стоит с мечом. Я не знаю, что как смотреть, понимаете? Молишься, молишься, вот он жертвенник, вот они дрова, вот он животное, огня нету. А этот стоит с мечом над твоей головой. А когда Бог ему скажет, опусти меч? Когда, говорит, огонь упадет. И там интересно, Давид говорит, вот после этого можно было приносить жертвы. Да, после того, когда Бог принял. Для меня что-то вот такое звучит. Иов так молился. Я имею определенное дерзновение сказать, что он молился до тех пор, пока мест огонь упал на жертвы, которые принесли для жертвоприношения. Но это еще не жертвы принесли, закололи, вернее, для жертвоприношения животных вот эти трое друзей. Там не описывается об этом. Но для меня звучит, что он так молился. Но Бог не сказал ему, что вот когда помолишься, я тебе это сделаю, иначе это сделка будет. Ну вот сейчас посмотрим, как ты будешь молиться. Но если я не буду тебе это говорить, молись. И вот он молится. Через сколько времени Бог ответил на эту молитву? Это был огонь, который падал на жертву, которую принесли трое друзей? Может быть, не исключено. Мы с вами исследовали ряд мест Священного Писания, где Бог отвечал на молитвы ниспаданием огня. Это правда. И вот когда эта жертва была принята, то Священное Писание говорит, и после этого Бог взял и восполнил все вот эти утраты, которые были у Иова, и благословил. Интересно, и после этого и жена забеременела, и, понимаете, и 10 детей родилось. Ну так, да-да. Что, сразу 10? Не знаю, не могу сказать. Может быть, и сразу 10. В истории известно, когда восьмерых рожали. Не могу ответить, не могу сказать. А может, по очереди. Это уже детали, это маловажный такой вопрос. И говорит, уже столько всего у него было. И потом к нему приходят, и с ним начинают тужить, и это самое, соболезновать ему за все беды. Да кому нужно ваше соболезнование? Ну, для вашей внутренности, это решайте ваш вопрос. Просвещенность. А, серьезнейшие вещи. Я думаю, что навряд ли мы дальше пойдем, потому что иначе время возьмет очень много, мы далеко уже по времени ушли. Единственный такой момент, возможно, коснемся. У Луки описывается в 17 главе 34 стих. Луки, 17 глава, 34. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой останется». Знаете, говорит, по какой причине? По причине просвещенности. Вот сыны царствия и дочери царствия останутся, а с севера, юга, запада и востока пришедшие вознесутся, возлягут на лоне Авраама. Знаете, говорит, почему? Потому что от просвещения внутренности зависит вопрос питания, чем мы питаемся. И об этом написано у Екклесиаста. Мы с вами затрагивали вопросы, для чего мы пришли на землю, чего мы живем, для какой цели и так дальше. У Екклесиаста, 1 главы, стих 8. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего». Ну, так описывается. Но мы сейчас не здесь и не об этом. А вот следующая фраза. «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием». Если глаз насыщается зрением, то ухо насыщается слушанием. Язык насыщается говорением. Голова насыщается мыслями. И от путей своих насыщается. Сердце насыщается чувствами. А что думаем? Отсюда насыщаются руки, что делают, и ноги, куда ходят. Отсюда насыщается обоняние, что мы нюхаем, для чего мы нюхаем, почему нюхаем, для какой цели нюхаем. Каждый думает, что, зачем, почему в жизни. Отсюда идет насыщение вкусов на языке. Это серьезные вещи, очень серьезные. Просто по времени мы не сможем их всех коснуться, чтобы мы понимали. И это есть плоды, показывающие о вопросе нашей внутренней просвещенности. Потому что Иисус сказал, жизнь человека будет зависеть от изобилия его имения. Хотя он говорит, жизнь человека не зависит от изобилия. Он одну сторону, а мы в прошлый раз касались еще второй стороны. Потому что жизнь человека того зависела. Он сказал, о, построю новые амбары, туда все соберу, скажу душе моей, душа, ешь, пей на многие годы. Оказывается, вот чем жизнь его зависела. А физическая жизнь, говорит, от этого не зависит. Вот это показатель. И говорит, не всяким словом будет жив человек. И хочу именно эту тонкость подчеркнуть. Там написано, не хлебом единым будет жив человек, но написано всяким словом, исходящим из уст Божьих, а другое место всяким словом Божьим. Хорошо, да? Теперь я по-другому хочу затронуть вопрос. Не всяким словом будет жив человек, а только словом, исходящим из уст Божьих. Пиваем? Никогда, говорит, пророчество не было изрекаемо по воле человеков, но изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это серьезнейшие вещи. Оказывается, вот эти три показателя, если задать вопрос каждому тому, кто желает, чтобы через него, через нее говорилось Слово Божие. На эту единицу времени ты святой человек? Движимый Духом Святым. Тут решаются вопросы. Святые Божьи человеки, говорившие по воле Божьей, будучи движимые. И он говорит, вот это движение, которое удается Богу произвести в твоей внутренности, это показатель твоей внутренней просвещенности. Но если он говорит, а в тебе, говорит, движения нету, ненормальные вещи. Иисус идет по земле, и просвещение в считанных единицах. Там женщина взялась за край одежды. Тут человек сказал, скажи мне только слово выздороветь, слуга. А кто-то сказал, если ты хочешь, чтобы я выздоровел, то я выздоровлю. Что ты хочешь? А он говорит, если хочешь, можешь меня исцелить. Он говорит, я хочу. Потому ты выздоровеешь. Просвещенные, просвещенные. Смотрите, просвещенные, просвещенные, просвещенные. Первая заповедь и вторая, это более всех жертвоприношений и всех жертв. Просвещенный человек. Вот этот маленький мальчик оказался просвещенным. Он сказал родителю, слушай, ты меня учишь быть лицемером. Ты предлагаешь, чтобы внешность чаши была чистая. Внешне в чаше, видишь, сижу, а внутри вот такое у меня в чаше творится. Родитель, подумай, почему у меня такое творится? Откуда во мне такое? Почему корзина была не осмолена? В малом возрасте ответственность несут полностью родители. Более в следующем возрасте там родители, плюс уже и дети. Более в старшем там уже дети. Потому что они не дети уже, они уже отвечают за свои поступки. И не надо говорить, ждем, пока родители покаются. Да не надо ждать, кайся сам и сама. Не дожидаясь покаяния. Через твое покаяние твои родители еще покаются. Поэтому вопрос просвещения – это очень большое благословение. Мы опять возвращаемся к этому месту Писания и будем молиться. Это 2 Коринфянам, 4 глава, 6-7 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Все сие, говорит, преодолеваем силою возлюбившего нас». Склоняем колени с благодарностью, что Он просвещает нашу внутренность. Молимся. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, славу и помазание, за действие Твоей благодати, за то, что Ты сильный и могущественный, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, что Ты просвещающий внутренность нашу. Владыка Божий, Ты открывающий горизонты духовного мира. Мы благодарны Тебе. Ты сказал, что Слово Твое будет проникать в нас, исцеляться обильно со всякой премудростью. Хвала имени Твоему Святому. Господи, положи это действие Твоей благодати, сила Твоя, помазание Твое. Благодарность Тебе, потому что не убедительные слова человеческой мудрости, но явление силы и духа, и Ты явил это благодать Твою. И мы благодарны Тебе, что силою возлюбившего нас все преодолеваем. Хвала Тебе. Хвала Тебе за эту любовь. Благодарность Тебе, что Ты возбуждающий чистый смысл. За то, что, Господи, Ты обновление внутренности производящий. За то, что Ты беспокоишь внутренность купальни сердец наших. Что открываешь истину Твою. Господи, это Твой луч света, по-другому не скажешь, который пронизывает все абсолютно. Хвала имени Твоему Святому. Это желающий, чтобы было здравомыслие, понимание истины Твоей, прославление имени Твоего Святого, чтобы у нас не было неверных умствований, чтобы у нас было хождение по воле Твоей во славу имени Твоего Святого. Хвала Тебе за силу и помазание Твое, за благодать Твою, за могущество действующей Твоей руки. Слава имени Твоему Святому, Господи! Благодарность Тебе! Как Ты радуешься о том, когда наследие Твое ходит в послушании воли Твоей, в понимании здравомыслия, когда говорят разумные речи, когда открывают разумно свою внутренность, когда вещи называют своими именами, когда называют первопричиной, откуда, зачем и почему, когда говорят, как подойти, когда приходят к Тебе, приходящего к Тебе, а Ты не изгоняешь его. Хвала имени Твоему Святому за эту силу и славу Твоего помазания. Благодарность есть за это благословение сегодняшнего дня, сегодняшнего вечера, за хлебы предложения благословенные, преломленные и приготовленные для Твоего наследия. Слава Тебе, действительно, мы в Твоем саду, цветники, виноградники, и Ты напояешь Твой сад каждое мгновение. Хвала имени Твоему Святому. Хранящий церковь Твою от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от ихнего коварства. Яви Твою славу и могущество. Веди далее, прославляя имя Твое святое. А нам, чтобы радоваться, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие, благодарность Тебе. Это будет нам по воле Твоей, во славу имени Твоего святого. Производи в нас дальше действия и хотения по Своему благоволению. Господи Боже, благодарность Тебе. И когда, Господи, слово приветствия Твоего доходит до слуха ушей наших, чтобы вся внутренность наполнилась присутствием Духа Святого, чтобы Дух Святой сходил, сила Всевышнего осеняла, Боже, и чтобы нам говорить верные слова в слух ушей Твоих, и чтобы Ты радовался о том, что мы имеем этот духовный слух, не искажающий истину Твою, и что поистине Твоей живем и поступаем, да будет так в жизни каждого из нас, в семьях народа Твоего, от самого старого до самого маленького. Ты сказал, разум верный у всех исполняющих заповеди Твои. Здравомыслие, здравая вера, здравый в любви, в надежде,
здраво понимающие, здраво видящие, здраво говорящие. Хвала имени Твоему. Руководи советом Твоим, советом неба. Веди дальше, путями Твоими прославлять имя Твое святое. Благослови наследие Твое. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.